Первая идея это была сделать серию портретов трудовых мигрантов, женщин, только женщин. Причем я, как правило, не занимаюсь постановочной съемкой, а здесь была идея сделать именно постановочные студийные портреты со светом, показать трудовых мигрантов как бы не как кассиры, да, в магазине Перекресток, а как, прежде всего, красивую женщину. И ты смотришь на эту фотографию и видишь сначала женщину, а потом читаешь, да, что оказывается, эта женщина трудовой мигрант. Это все началось с того, что я заметила, что семья таджиков, которая живет у нас в подъезде, муж с сыном убирали во дворе, а жена убирала в подъезде. И я как-то ее встретила и обратила внимание, что она удивительно красивая. В то время меня очень беспокоил вопрос, то есть я как бы искала какую-то тему, какой-то ход, с помощью которого можно было бы раскрыть тему трудовой миграции и показать ее как-то по-другому, потому что меня всегда очень беспокоит отношение людей в массе к трудовым мигрантам. И я пыталась найти такой путь, как бы показать и раскрыть эту тему как бы в обход, да, то есть не показывать там их с метелками и мешками цемента, а как-то вот повернуть, да, так хопа и неожиданно. Это был первый ключ. Второй ключ был в том, что мне всегда очень хотелось снять историю про изоляцию в горах, когда высокогорные деревни на зимнее время оказываются изолированными от мира, и люди живут совершенно в другом течении времени, которое совершенно не похоже и не знакомо городскому человеку. И потом я познакомилась с одним антропологом, который оказался памирцем и заразил меня памиром. И, в общем, все эти три идеи и дали вот результат такой вот снять проект в холоде про родителей трудовых мигрантов, которые живут в горах. Я выбрала долину Бартанга, потому что там самые плохие дороги на Памире. Там, где самые плохие дороги, и не все приходит цивилизация, и сохраняется больше культуры и традиций. А мне как раз моя задача была показать как бы, родителей, да, и дом, и ту землю, в которой выросли трудовые мигранты, в таком максимально чистом виде. Весь месяц, пока я жила в Таджикистане, я переезжала из кишлака в кишлак именно в долине Бартанга. И порядка 5-6 кишлаков я жила вот по несколько дней в разных семьях.
Затерянный мир совершенно.
В каком-то смысле, да, затерянный, потому что это были самые прекрасные каникулы для меня, потому что не было связи, не было интернета, не было мобильного телефона. В этом смысле, да, он затерянный. Но сказать, что жизнь там вызывает угнетение, я не могу. Как бы люди, они в привычном смысле развития, в западном смысле развития, оторваны и живут несколько шагов назад. Изначально название этого проекта вообще звучало как «потерянные в холоде». Не просто в холоде, а потерянные. А потом это слово исчезло в названии.
Холод там преследовал вас постоянно? Или это красивая метафора?
Это метафора, потому что, поскольку история двухсторонняя, да, часть снята на Памире, а вторая половина съемок – это дети и родственники тех семей памирских, с которыми я там работаю. Но я снимала уже в России. Вот непосредственно детей тех людей, с которыми работала на Памире. И, собственно, они, которые на Памире живут в климатическом, да, холоде, то есть это идея чистого как бы природных, да, условий. Те, кто живут, их родственники в России, они живут в социальном холоде. И была как бы, да, такая метафора.
Где холод сильнее, социальный холод или климатический?
Герои этого проекта настолько внутренне сильны, что кажется, что им все нипочем на самом деле. То есть это люди, которые никогда не говорят о том, как им плохо. Ни там, ни здесь.
Вторую часть вашего проекта где вы снимали?
Я снимала в Москве и Московской области, и в Петербурге, и в Ленобласти.
Какие-то потрясающие семейные или любопытные, тронувшие вас семейные истории? Расскажите, пожалуйста.
На самом деле там практически каждая семья и каждая история связана, да, с какими-то трогательными моментами и чувствами. И вообще весь этот проект, он поднял огромное количество какого-то нового опыта и ощущений. Ну, просто я очень часто езжу и достаточно много общалась, в том числе там, с восточными людьми, но те качества, которые я встретила вот в своих героях и их отношениях к жизни, они стали на самом деле самым главным впечатлением. Я совершенно по-другому стала воспринимать слово «уважение», считается, что да, в восточной культуре понятие уважения, оно другие масштабы имеет, да? И вот очень хороший пример один из моих героев сказал, что, понимаешь, что для тебя уважение? Уважение – это когда тебе бабушка твоя говорит: «Ксюш, ну не кури, пожалуйста». А ты как бы не говоришь: «Ну хорошо, бабуль», и продолжаешь курить. А у нас уважение – это ты кладешь сигарету и больше никогда не куришь. Это как бы такое чувство долга, какой-то жертвы и смирения в самом большом и глубоком смысле этого слова. И это на самом деле поражает, и это проявляется во всех историях. То есть понятно, что самая как бы распространенная ситуация, которая больше всего меня тронула, то, что миграция влечет за собой то, что дети растут без родителей. Дети трудовых мигрантов не видят со своими мамами и папами по несколько лет. Вот есть одна семья, в которой муж с женой уехали 17 лет назад в Москву, в Памир. А жена беременела, уезжала на Памир, рожала там ребенка, возвращалась в Москву. И вот их одной из их дочек сейчас 6 лет, отец ее даже не видел, потому что у него нет возможности накопить как бы на 2 билета.
Это все абсолютно беспросветно трагические истории, у которых нет другой стороны медали.
Вообще во всей этой истории вообще нет ничего однозначного, нет ничего чисто плохого или там чисто хорошего. Все эти герои, вы от них никогда не услышите, что им плохо. Как бы когда слышите вот эту историю, она для вас как бы трагична. А для них, вот почему я говорила о смирении, для них это просто жизнь. Вот они воспринимают эстетику жизни во всех ее проявлениях. И совершенно неважно, это там больно или весело. Поэтому я говорю о такой внутренней силе и совершенно другом ощущении. Практически все герои, с которыми я общалась, это очень веселые, отзывчивые люди, с которыми можно там, не знаю, смеяться, и которые говорят, что им нравится в Москве. Я, правда, не встречала тех, которые как-то это могут там конкретно объяснить, кроме того, что здесь там веселее, чем в деревне. Ну, собственно, что понятно. Я не могу сказать, что это беспросветная, трагическая история. Просто вот так. Это такая форма существования, с которой столкнулись эти люди, и они ее принимают и пытаются с ней справляться.
Неужели они не жалуются даже на поборы со стороны милиции и чиновников?
Очень большая редкость среди всех документальных проектов, которыми я занималась, это когда герои осознают, что ты делаешь и зачем. То есть ты всем героям объясняешь, да, что ты делаешь такой проект, потому-то, вот у тебя такая идея, и вот я надеюсь, что этот проект будет иметь такой эффект, такой результат. Вот здесь героям ничего не нужно было практически объяснять. Они прекрасно понимают, почему я это делаю, что проблема отношения к ним и вообще вопрос толерантности стоит очень остро. Я никогда не слышала, нет никаких жалоб. Даже вот какие-то истории про то, как одного из героев ткнули отверткой в метро под сердце националистов, и он чуть не погиб, то есть он лежал месяц в движении, но его выходили, и он был в Москве. Даже эта история была рассказана как-то между делом и не с целью пожаловаться, а что типа смешно, что я сначала этого не заметил, сел в электричку, а потом мне какая-то женщина сказала, что у вас мужчина куртка в крови. Ха-ха-ха. Ну, то есть вот так.
А как они относятся к России, к русским? К стране, которая дала им возможность для такой прекрасной работы дворниками и уборщиками? Они ненавидят эту страну, со смирением относятся к ней, она их восхищает. Это неизбежность просто, это часть их жизни и все.
Я думаю, что они относятся к России как к части жизни. Понятно, что большая часть трудовых мигрантов живут в некой социальной изоляции, да, потому что они очень плохо интегрируются, несмотря на то, что, кстати говоря, конкретно мои герои, они все очень хорошо говорят по-русски, потому что Горно-Бадахшанская автономная область всегда была тесно, да, с Россией существовала, и поэтому там вообще все хорошо говорят по-русски. В этом смысле проблем с интеграцией нет, но они все равно не интегрируются. Они не общаются, у них там нету русских как бы друзей. Вот. Если честно, я правда не понимаю. Мне кажется, что они воспринимают Россию как некую возможность выживать. И они осознают, что это трудно. Они осознают, что отношение к ним неоднозначно.
Отсутствие социальной перспективы их не смущает, не пугает? Вот люди по 6 лет не видят своих новорожденных детей, впереди ведь у них все то же самое, и они не могут позволить себе полететь и увидеть, купить билеты, и их ждет только вот это, и все. Или возвращение в родную деревню, где нет денег вообще.
По идее, мне все время кажется, что такая ситуация должна угнетать. И была одна девушка, один герой. Когда я с ней увиделась, она мне, значит, в разговоре вдруг оказалось, что она закончила в Душанбе университет и имеет высшее образование филолога. А сама работает кассиром в KFC. Ну, я так удивилась и спрашиваю, что, а не хочешь ли ты попробовать давать частные уроки фарси? Ну, потому что вот я, например, в свое время искала преподавателя фарси. И, по-моему, это очень такая актуальная штука. И она сказала, что ей это вообще не интересно, что она здесь вообще ничего не хочет. Единственное, почему она приехала в Москву, это чтобы повидать мужа, и чтобы у них с мужем получился ребенок. По моим наблюдениям, не только среди моих героев, мне кажется, а у всех вот в этой культуре, у них нет понятия самореализации. То есть у них нет каких-то творческих или профессиональных амбиций. Понятно, что это все в основном простые люди, но среди них очень много людей, например, с высшим образованием. И даже среди моих героев, которые работают на стройке, он кандидат биологических наук. У него даже мысли, не пошел, зачем мне? То есть как бы для них жизнь – это вот определенная череда исполнения долга. Разного долга перед детьми, перед родителями. И есть один, опять-таки, герой, который ему там 26-27 лет. В принципе, ему давно уже пора жениться, но он не женится, потому что он помогает своей семье и работает здесь на стройке, ему некогда. Он говорит, что мне главное, чтобы они стояли на ногах, а жена не поезд. То есть он посвящает свою жизнь тому, чтобы его родители и его сестры стояли на ногах. И для него это главная его реализация и амбиция.
Это набожные люди в большинстве своем.
Ну, я бы не сказала. Просто дело все в том, что, опять-таки, регион, с которым я работала, имеет и религиозную тоже специфику, потому что они исповедуют смаилизм, который достаточно сильно отличается от привычного понимания об исламе. Это гораздо более мягкое направление. Вот я когда ехала туда, я очень так думала, что вот я еду, там все-таки Кишлак, такое традиционное место, действительно, как бы долина, которая сохранила, да, еще свою какую-то целостность культурную. И что мне там, наверное, будет трудно, как бы одна девушка, да, там с фотоаппаратом, еще и курит, еще что я подумала, как же я буду снимать, в длинные юбки ходить, в платке. Ничего этого вообще нету, и никто мне ни разу ничего не сказал, на меня никак не посмотрел. То есть это люди, которые верят в Бога совершенно точно, а не фанатично.
Это чужой для москвича-петербуржца мир совсем, в котором живут эти люди? Я не имею в виду сейчас декорации, которые за окном, а мировосприятие совсем по-другому?
Совсем по-другому. Вот дело все в том, что этот проект, он в том числе про то, что я всегда как-то настороженно отношусь к слову, как говорят там, они, эти русские, эти таджики. Но вот этот проект про то, что не бывает таджиков. Вот все люди, они вот все очень-очень по-разному, да, точно так же, как и в Питере, я знаю массу людей, для которых там эта культура и эта среда, она будет очень близкой, понятной и комфортной, как для меня, например. А есть люди, которые смотрят на фотографии этого проекта и говорят, господи, какой кошмар, какая помойка, почему я должен смотреть на этих людей, которые спят на полу, и испытывать к ним какое-то уважение.
Одна из задач вашего проекта – это преодоление, развенчание каких-то стереотипов. Перечислите пару-тройку этих стереотипов, тех, которые, как вам кажется, с помощью вашего проекта вы сможете разбить просто в щепки, в песок.
Все стереотипы, которые касаются, в частности, таджиков, а таджик стал ведь очень нарицательным словом, да, потому что трудового мигранта любого, который там имеет как бы смуглый вид кожи, называют таджиком, хотя он может быть там и даже пакистанцем. Вот, даже есть полно узбекских кафе, а таджикских нет, хотя изначально кухня таджикская. Поэтому первый, наверное, стереотип – это все-таки о том, что Таджикистан – это очень древняя, да, как известно, культура, у которой очень глубокие традиции. Хочется через мировоззрение простых людей, моих героев, показать о том, что в их философии содержится очень большое богатство, и все не так просто, как кажется, да, что вот жены из дома не выпускают, ходят все в платках, живут в грязи, руки снимают, спят на полу, в общем, чурки. Вот это первое, чего мне хочется избежать, да. Но я знаю, что среди моего как бы какого-то обозримого круга людей действительно это уже возымело эффект, да, и очень приятно, когда встречаются люди и говорят, что, знаешь, а я стал по-другому смотреть. Что да, там, может быть, мы не можем найти какой-то общий язык, но все-таки действительно на других вещах строить, да, какие-то свои отношения с людьми. Все остальные стереотипы, как то, трудовые мигранты отнимают наши рабочие места, почему они не строят жизнь у себя в Таджикистане, а приезжают к нам, почему у них звериный взгляд. И на все эти аргументы я не думаю, что мне удастся повлиять, потому что на эти вопросы на самом деле нет ответов. И эти вопросы апеллируют не к социальному такому межчеловеческому уровню, на котором я работаю, а к таким государственным и политическим делам, которых вообще нет в этом проекте. Этот проект, он от человека к человеку. Вот я сегодня сел в маршрутку и сказал водителю, не ты почему-то, если увидел, что он таджик, а продолжаю с ним общаться как-то вежливо, как с человеком. Вот это единственное, чего я хочу.
Что теперь со всем этим материалом? Что вы с этого хотите сделать?
На основе всего этого материала, этот материал включает и видеосъемку, и интервью, и запись традиционной музыки, и, соответственно, фотографии. Из этого всего сделан достаточно масштабный мультимедиа-проект, который живет в интернете. Конечной формой этого проекта была задумана книга, макет, который я сейчас готовлю. Она должна выйти в сентябре, если удастся выйти на нее средства.
А на какие вообще все вы деньги это делаете?
Ну, до сих пор я все это делаю на свои личные деньги. Это как бы мой персональный независимый проект.